равных возможностей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл радиопередач «Мир равных возможностей». И с вами я, ведущий библиотекарь Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Медведева. Коротко о новостях нашей библиотеки. Сейчас в разгаре лета, и что может быть лучше, чем погрузиться в увлекательные истории? Наши сотрудники подготовили несколько подборок книг для различных категорий читателей. Литература для милых дам, книги «Завтрак у Тиффани», «Сад», «Я хочу домой» – это лишь небольшая часть того, что мы предлагаем вам почитать. Романы Люсинды Райли «Комната бабочек» и «Семь сестер» – это семейные тайны, воспоминания, радости, утраты. В этих книгах есть над чем поразмышлять, есть о чем погрустить и чем повосхищаться. Автор великолепно передает эмоции, персонажи от этого становятся еще более реальными. Произведением Люсинды Райли удается захватить читателя с первой главы. В каждой книге писательница показывает нам сильных, харизматичных женщин, очень разных по характеру, но одинаково смелых и решительных. Книги для детей подарят незабываемые впечатления и помогут провести лето с пользой. Марк Твен, «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и тайная комната». Аркадий Гайдар, «Тимур и его команда». Татьяна Тронина, «13-й знак зодиака». Эти и многие другие истории подарят вам незабываемые летние каникулы. Нашим читателям-мужчинам мы рекомендуем подборку книг, которые не только развлекут, но и заставят задуматься. Остросюжетное произведение отечественных авторов. «Шатун» Андрея Дышева, «Девятый круг» Валерия Шарапова, исторический роман Леонида Ефанова «Покорение Крыма» и другие книги в самых разных форматах вы можете найти в нашей библиотеке. Уважаемые радиослушатели, сегодня в нашей программе принимает участие заместитель директора Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Мария Сергеевна Самсонова и педагог-психолог специальной коррекционной школы-интерната для обучающихся с нарушениями зрения номер 8 города Иркутска Виктор Николаевич Токаревский. Пожалуйста, Мария Сергеевна.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас своего рода уникальная передача. Она открывает цикл передач о наших с вами земляках, которые, являясь незрячими людьми, внесли неоценимый вклад в развитие педагогики, образования, культуры не только на территории Сибири, но и нашего государства в целом. О талантливых людях, сильных духом и волей. Идею нам подсказали, а даже лучше сказать, подарили наши читатели, с одним из которых мы сегодня побеседуем. Виктор Николаевич, добрый день.
День добрый.
Принимая решение о том, кто же станет первым героем цикла наших передач, выбор пал на Балкаева Алексея Матвеевича, который одним из первых незрячих получил высшее образование и нес идею просвещения на протяжении всей своей жизни. Виктор Николаевич, насколько я понимаю, одним из важнейших направлений вашей деятельности является изучение биографии наших замечательных земляков. Вы могли бы рассказать немножко об Алексее Матвеевиче?
Да, спасибо. Действительно, об Алексее Матвеевиче просто необходимо рассказать, поскольку мы сейчас находимся, проживаем с вами вот это время, время июнь-июль 2025 года, когда Всероссийское общество слепых и, в частности, Иркутское отделение отмечает столетний юбилей. А особенно Иркутское отделение, так оно и называлось раньше, сейчас называется Иркутское региональное отделение, раньше это было 100 лет назад, Иркутское губернское отделение Всероссийского общества слепых. У истоков создания в Иркутске общества слепых было несколько человек, в том числе совсем еще молодой юноша, по сути дела, Алексей Матвеевич, он тогда еще, наверное, он был просто Алешей Балкаевым. Дело в том, что с этим человеком, с его судьбой связана судьба не только вот нашего отделения общества слепых в Иркутске, но и вообще жизнь слепых в Иркутске, в Иркутской губернии, затем в крае области, а также в Якутии. Ну, вкратце напомню, что, конечно, до 25-го года человек тоже жил, у него была своя жизнь, и как-то он дожил до жизни такой. Вот всегда меня удивляет, люди той эпохи, ну, тут, наверное, так надо рассуждать, что вот эпоха, она нуждалась в людях с определенными качествами. И они находились, и это люди очень крепкие, преданные. Как бы мы сегодня ни относились к большевизму, к советской власти, но надо отдать должное, что вот самородки, а в массе своей это были люди из народа, я имею в виду, что необразованные в массе своей, из простонародья, как тогда говорили, они чувствовали все миссию, что ли, что они могут построить новый мир. Всегда ли это получалось? Вопрос другой. Но вот, знаете, взять на себя такую ответственность, ну, я им по-настоящему завидую. Это вот люди крепкие, люди настоящие и люди своего времени. Они создавали это время, они вот это чувствовали. Так вот, и Алексей Матвеевич Балкаев – это человек действительно той эпохи, начала строительства советской власти в стране. Сам стал потом коммунистом. Но какова его судьба? Он родился в Иркутске, здесь вот в самом центре Иркутска, в 1906 году, в семье рабочего, но рабочего такого, видимо, с начальным образованием, ну, то, что принято называть рабочей аристократией, потому что отец потом, через несколько лет после рождения Алёши, пошел на железную дорогу и выполнял там какие-то функции, для выполнения которых необходимо было знать какие-то вещи из такого инженерного уровня. Алёша, он родился зрячим абсолютно человеком, учился в обычной школе, ну, они тогда назывались двухклассные народные училища. И когда ему было 11 лет, в это время в Иркутске уже совершилась Октябрьская революция, и знаменитые декабрьские события, то есть это бои вокруг Белого дома, вокруг резиденции бывшего генерал-губернатора, да, развернулись. И как сам Алексей Матвеевич позже вспоминал, он, не вдаваясь в подробности, подорвался во время перемирия, потому что у него не хватало нескольких пальцев на правой руке, ну, одного, по-моему, все-таки его не хватало.
Указательного.
Пальцев. Да, указательного. И потерял зрение таким образом. И вот этот мальчишка, 11-летний, уже, по сути дела, получив начальное образование, а тут гражданская война, ну, вот он болтается, как он говорит. Война заканчивается, приходит советская власть. И отец, узнав о том, что, а как раз в октябре 20-го года возобновляет деятельность бывшее училище для слепых, а оно теперь называется детдом для слепых, и пытается его туда пристроить. Ну, там какие-то трудности возникают. Тем не менее, в декабре того же 20-го года Алёша Балкаев зачислен 15-м в списке в школу. То есть их вот на конец 20-го года было всего 15 подростков. Да, это все были переростки. Там малышни-то не было. Действительно, это были подростки, уже повидавшие виды, конечно. Гражданская война, господи, голод, холод, разруха. Они, конечно, не были там невинными младенцами. И действительно, жизнь была такая, ну, достаточно жесткая. И вот он с разными перипетиями получил образование. Конечно, он повторил начальное образование, потому что и школа давала для слепых тоже начальное образование. Но для него важно было освоить систему Брайля, он ее освоил, и важно было вот в эту жизнь войти. Вот если послушать его мемуары, а надо оговориться, что Алексей Матвеевич – это чуть ли не единственный из незрячих вот той эпохи, не только у нас в Иркутской области, а в целом в обществе слепых, оставил мемуары. Да, они по объему скромные. Это около чуть поменьше 2 часов аудиозаписи. Хочу, ну, в общем-то, поблагодарить человека, который нынче ушел из этой жизни. Это Елена Петровна Жеребцова, которая в середине 70-х годов предложила Алексею Матвеевичу, тогда ему было уже под 70 лет, вот, записать эти мемуары. Они имеют большую ценность, потому что мы располагаем малым количеством мемуаров слепых и вообще вот связанных с становлением советской власти, с возникновением ВОЗ в целом. В общем, мемуары интересные, да. И он вспоминает, вот если послушать его мемуары, у него есть там рефрен такой, что важно было не просто там научиться читать, писать, он и так это умел, да, ну, только с помощью точек, а найти себя в обществе слепых, среди слепых и быть полезным человеком. И как показала дальнейшая жизнь, действительно, Алексей Матвеевич состоялся как человек, наверное, неоднозначный, а это о чем говорит, о яркой личности, как человек такой неравнодушный. И вот к 1925 году он формально еще числился в списках школы, хотя фактически он уже не учился, но было ему на ту пору ни много ни мало, как уже 18 лет. И действительно, то есть к 1924 году, к такому переломному в его жизни, в жизни общества слепых, он подошел уже, если не зрелым человеком, то во всяком случае очень замотивированным, а это очень важно.
Виктор Николаевич, вот хотелось бы действительно остановиться на мемуарах. Я тоже, когда готовилась к этой передаче, их прослушала. Я была восхищена силой духа этого человека. И хотелось бы вспомнить небольшой отрывок, который характеризует его как человека действительно сильного духом и воли. А на самом деле, когда он учился в школе для слепых, учительница, а именно Мария Ивановна Куликова, отказалась его учить по Брайлю, потому что и мотивировала это тем, что у него на правой руке нету указательного пальца, как раз о котором вы сказали, а по Брайлю читают именно правой рукой указательным пальцем. И он самостоятельно, с помощью других незрячих, выучился читать и писать по Брайлю. И для этого он использовал указательный палец левой руки. Вот мне это показалось очень интересным, и действительно его характеризуют как сильного, пытливого человека, который в дальнейшем добился много...
Вот он весь такой, да, вы правы. Я его застал уже человеком возрастным, ему было за 70 лет, я был совсем еще юным комсомольцем. И вот это желание, что еще что-то поменять в жизни, что общество, оно должно быть обществом, это коллектив, который что-то должен хотеть и что-то должен изменять для себя, не ждать вот этих вот каких-то пряников сверху, и это в нем жило. Хотя человек уже был на заслуженном отдыхе, мог бы спокойно попивать чай и, в общем-то, не рассуждать. Но вот был такой вот неуемный, я еще раз повторяюсь, это вот люди того поколения. Помните, у Тихонова есть баллада о гвоздях. Гвозди бы делать из этих людей, там рефрен есть такой в конце. Да, можно вот по-разному относиться, но крепкий был старик. Меня это очень как-то впечатляло.
Получается, он же юношей, совсем еще молоденьким мальчиком пришел в общество слепых, и вот, насколько я понимаю, его сразу назначили казначеем. И не имея вот этого образования специализированного, чтобы быть казначеем, он принял для себя решение, что он будет вести казну, но потом им выделили из облсполкома людей, бухгалтера, и вот они осуществляют эту деятельность. Но вот то, что он, несмотря на то, что является незрячим, принял такое решение освоить новую, такую сложную науку.
Ну, это обязанность была же его, да?
Да, это была
наложил обязанность. Наложил на себя ее.
Наложил,
не
да.
Отказался.
Не отказался.
Хотя мог бы его и в сторону. Ну, вот, да, действительно, это показатель. Ну, и в дальнейшем, как жизнь показала, что он брался за незнакомое дело, и методом проб и ошибок, потому что другого выхода не было. Не было готовых специалистов, не было протаренных путей. И действительно, вот как в дальнейшем мы увидим, он действительно сделал многое, как и его соратники, конечно же.
Виктор Николаевич, а можно подробнее остановиться на создании ВОЗ, на целях ВОЗ, которые, ну, изначально, насколько я понимаю, они были не ясны, они формировались уже в процессе деятельности. Вот хотелось бы об этом узнать.
Всероссийское общество слепых, оно возникло в апреле 1925 года, состоялся учредительный съезд в Москве, но это уже было, ну, финиш, скажем так, была огромная предварительная работа, и вот здесь как раз очень интересно повороты судьбы самого Алексея Матвеевича Балкаева. Дело в том, что еще будучи 17-летним юношей, в 1924 году он был одним из немногих, в основном-то там были уже люди такие зрелые, ну вот типа Яков Антонович Рыбалко, это уж был зрелый вообще мужчина.
Да, ему... в свое время он был же директором школы-интерната, где
да,
учился.
Директором был, и он до революции был, в общем, небольшим, имеется в виду мастером, который держал небольшую мастерскую. Ну, человек-то такой был, себе не только на уме, но и человек самостоятельный. И вот таких несколько было, и среди них действительно один юноша вот в инициативную группу вошел в 24-м году здесь, в Иркутске. Это как раз Алеша Балкаев. Да, на съезд попал, конечно, Рыбалко, на учредительный. И вот когда он вернулся с учредительного съезда, то вот здесь инициативная группа, она развернула деятельность уже для того, чтобы создать Иркутское губернское отделение Всероссийского общества слепых. И 9 июня это собрание учредительное состоялось в Иркутске. А 28 июня того же года Иркутский губисполком, то есть это орган исполнительной власти, советской власти, то есть это не партийный орган, это орган исполнительной советской власти, они, этот орган, он утвердил устав, утвердил этот протокол, то есть ну, с 28 июня. Значит, несколько дней назад Иркутскому отделению Всероссийского общества слепых исполнило 100 лет. Действительно, 18-летний юноша взял на себя вот эту обязанность, на которую на него он не взял, на него возложили стать казначеем. Будучи совсем слепым, еще числясь в школе, он берет вот эту на себя обязанность, и худо ли бедно, но он ее с ней ее выполняет. Да, там были свои огрехи, конечно, но еще раз говорю, вот то поколение, они не боялись ничего, а если даже и боялись, то все равно брались и делали дальше. И отсюда вот началась его деятельность такая очень активная, потом ведь он получил высшее образование, да, заметьте, одним из первых, вот их было трое слепых, кто получил в конце 20-х, начале 30-х годов высшее образование, хотя им было очень сложно, потому что все-таки у них изначально школьное это образование было такого начального уровня, элементарного. Тем не менее, они все закончили рабфак и поступили вместе с Балкаевым в эти годы в Иркутском госуниверситете, учились Павел Матвеевич Черных и Галик Всеволодович Макаров. Вот трое их окончили. Ну, если Черных и Макаров пошли в школу работать. Черных, правда, не был выпускником школы, он был поздно ослепшим тоже, но он стал педагогом и преподавал до начала 60-х. Также и вот Галик Всеволодович Макаров, он и преподавал в школе, и был библиотекарем, он работал до 1957 года. То есть это вот были первые слепые, кто получил образование и пошли в педагогику.
Вот на самом деле для меня и для, наверное, многих слушателей интересен вопрос просветительской деятельности Алексея Матвеевича, поскольку вот в мемуарах, к сожалению, этого не сказано. И вот, насколько я понимаю, получение высшего образования стало таким важным толчком для просветительской деятельности. И вот из наших с вами бесед я понимаю, что просветительскую деятельность-то он осуществлял на территориях Сибири, в том числе и Якутии. Вот можно немножко на этом моменте остановиться?
Да, действительно, Мария Сергеевна, вы правы. Здесь, наверное, надо вспомнить, что тогда отношение к делу было иным. Наверное, вот люди моего поколения, они, конечно, помнят, что, может быть, несколько насмешливо сейчас звучит эти две строчки, но они отражают суть дела. Значит, они так звучат. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Партия сказала «надо». Надо ехать в Якутию и помочь в создании общества слепых, такого же вот регионального отделения. А позднее она сказала, что нужно создавать школу, подобную Иркутской, потому что тут надо оговориться. Вот когда в Иркутске в июне 25-го года возникло губернское отделение общества слепых, таких отделений за Уралом было только два, в Иркутске и в Омске. И эта ситуация не менялась достаточно долго. И еще тут такой момент очень важный. Ведь специалистов с высшим образованием в начале 30-х годов, вообще, в целом, ведь было совсем немного, а из числа слепых, ну, это были считанные единицы. Вот я, может быть, немножко ошибаюсь, но порядок-то я точно скажу. Во второй половине 30-х годов 20-го века около 70 человек во всей Российской Федерации получили высшее образование. Вот из них трое в Иркутске, это много. Это много. И поэтому каждый человек, специалист, он был на вес золота. Поэтому как не таким людям, как Балкаев, который получил высшее образование, поднимать такой вопрос, как просвещение слепых. И не где-нибудь, а в Якутске. Ну, ближе места не нашлось. И действительно, в 1932 году он по зову сердца, наверное, в силу тех решений, которые были приняты сверху, он с семьей поднимается и едет в Якутию. И он в этом году, в 1932 году, помогает якутским товарищам, а тут по-другому не скажешь, создать вот это отделение, якутское отделение республиканское Всероссийского общества слепых. А потом получается так, что вообще жизнь вот его в ближайшие 20 лет, с начала 30-х годов до начала 50-х, Эта жизнь, вот здесь можно писать книгу. Хорошо было бы, конечно, какие-то факты уточнить из семейных архивов, из госархивов. Дело в том, что на протяжении 20 лет семья только и знала, что ездила по огромной Якутии, возвращалась время от времени в Иркутск, и снова, а заметьте, на ту пору, к концу 30-х годов, в семье уже было двое детей. Угу. И вот только третий ребенок родился в конце 40-х, он ныне здравствующий, это младший из сыновей, двоих уже нет в живых. Кстати, старшие двое вот этих сыновей, которые родились в 30-е годы, они тоже стали педагогами. И один из них, по-моему, средний, Бами Алексеевич. Бами Алексеевич Балкаев.
Какое интересное имя. Да, вот расскажите сейчас историю имени.
Да, сейчас расскажу. Бами Алексеевич, он тоже лет 6 или 7 отдал вот этой школе. Будучи молодым после университета, он преподавал в этой школе. Еще когда находилась в старом здании на Степана Разина, преподавал черчение и математику. Вот, ну, работал еще воспитателем, и жена его. Да, Бами, я вот долгие годы, а когда был жив Алексей Матвеевич, ну, мне как-то и в голову не приходило, ну, есть имя Бами. Понятное дело, я был достаточно подготовленным комсомольцем, так сказать, знал, что БАМ в 1939 году впервые начал строиться, да. Угу. Вот, потом я смотрю, нет, дата-то рождения раньше, у него, по-моему, 36-й год, думаю, ну, странно. Но, может быть, опять же, думаю, коммунист из идейных соображений. Ребенок, может быть, назвали при рождении Ваней, а потом он стал в силу убеждений родителей Бами. Ну, почему бы нет? И совсем недавно от старшего товарища, который учился как раз у Бами Алексеевича, да, в нашей школе, я узнал, что Бами – это вот Балкаев Алексей Матвеевич Бам. Ну, чтобы придать звучность, на латинский лад Бами. Тоже интересно. Тоже, знаете, ну, вот... Время? Время в этом чувствуется.
Да, действительно, они создали родовое имя.
Родовое имя, да. Вот. Двое детей, они работают. И вот школу организовали для слепых в Якутии в 1938 году. Ну, ладно бы в Якутске, что было бы логично. Ну, вот материальная база была слабая, ну, или какие-то еще были другие вещи. Здесь трудно. Ну, здесь можно гадать, конечно. Едва ли мы даже в документах найдем прям прямой ответ, почему не в Якутске, а в другом месте. И вот если посмотреть на карте, то Алексей Матвеевич со своей семьей и с несколькими десятками, там было 20-30 человек вот этих слепых, были собраны с Якутии. Они кочевали из улуса в улус на протяжении почти двух десятков лет. Школы были вот в простых, больших, то в юртах, то в каких-то избах рубленных, вот чуть ли не в сараях. Ну, понятно, что в Якутии в сарае ты особенно не протянешь там долго, да? Угу. Тем не менее, они вот кочевали. И самое удивительное, ну, сегодня действительно это удивительно, наверное, нам, потому что они кочевали не по южной Якутии, ну, казалось бы, да, где погуще народ, а вот по северным. Ну, вот это не было, конечно, знаете ли, желание романтики. Это была какая-то необходимость. И в годы войны вот эти вот лечения, они там кочуют на каких-то оленях из школы в школу, вот из одного места базирования в другое, да. Ну что, вот, это только можно поклониться этим людям. Потому что школа была создана. И уже когда вот ее открыли в Якутске в 50-е годы, да, в смысле открыли, она уже стала базироваться в Иркутске. Да, в деревянных зданиях в четырех, вот я в этой школе был в конце 80-х годов. Конечно, это был большой шаг вперед, и потом все-таки эта школа функционировала и функционирует, слава богу. Сейчас она уже стала не начальная, как все школы, средняя, полная школа.
Да, общеобразовательная.
Общеобразовательная, да. И надо сказать, что к началу 50-х годов там количество детей увеличилось в несколько раз. И это тоже заслуга Балкаева, который не просто там директорствовал. Правда, тогда были не директора, их правильно называли заведующими, потому что статус начальной школы, он позволял присваивать руководителю только должность заведующего. Это было по всей стране. Вот он был заведующим, но, конечно, он не сидел там, не держался за печати, подписи не ставил. Он, конечно, занимался со своей женой преподавательской деятельностью. Вот. Там было немного детей, немного преподавателей, да и вот эти вот перекочевки, это, конечно, тоже еще песня та-та. Они вели уроки, ну, как могли. Вот знаете, как в деревенских школах, в одном ряду сидит первый класс, в другом третий, а здесь второй, а там четвертый. Вот и так жили, как могли. При том, что действительно поднять вот это дело в далекой Якутии, когда сам якутский народ только приобщался действительно к грамотности, к массовой, вот это все-таки ликвидации безграмотности, ликбез, это великое было дело, да, и здесь вот одновременно и ликбез для слепых, и дело постановки просвещения незрячих в Якутской республике, это заслуга, и в том числе, конечно, нашего земляка Алексея Матвеевича Балкаева. И так это было до начала 50-х годов.
В продолжении нашего разговора также хотелось бы отметить огромный вклад Алексея Матвеевича в создание нашей библиотеки, Иркутской областной специальной библиотеки для слепых, потому что формирование книжного фонда, первое формирование, осуществлялось именно с его поддержки. Собирались книги из первичных организаций ВОС, а также активное участие в формировании книжного фонда принимала Иркутская областная библиотека Молчанова-Сибирского. Теперь хотелось бы вас спросить, ну, небольшой вопрос, провокация. Когда он вернулся из Якутска в Иркутск, он ушел на покой или продолжал активную деятельность?
Вы знаете, вот тут можно было бы для книги ответить так. Ну, знаете, как у Жюль Верна, да? Там попутешествовал, совершил все подвиги, неважно, если ты еще молодой, то теперь можно там почивать на лаврах, приехал, вернулся в Париж, и, значит, о тебе пишут все газеты, и ты получаешь свои деньги и проживаешь их красиво там где-нибудь на Лазурном берегу, да. 20 лет работы в Якутии, и на начало 50-х годов человеку уже 46-47 лет, в семье трое детей, он к тому времени имел уже государственные награды. Я сейчас точно не скажу, вот не выяснил на сегодняшний день, но в ближайшее время я думаю, что мне удастся поговорить с его младшим сыном, оставшимся в живых, слава богу, выяснить. Вот он, они приезжают с семьей в Иркутск, возвращаются. Что еще может человек сделать? И его выбирают председателем, ну, логично, да, вроде бы как, председателем Иркутского отделения общества слепых. И вот он на протяжении почти полутора десятков лет возглавляет, а время было очень непростое для общества, ну, для страны это понятно, что Сталин только что умер. Начинается борьба за власть, затем реформы Хрущева, очень непоследовательные, и тем не менее, чтобы сегодня не говорили, но именно в 1954 году вышло постановление правительства номер 42. Это единственное на сегодняшний день комплексное постановление, в котором говорилось, оно было всецело посвящено оказанию системной помощи всероссийскому обществу слепых и делу просвещения слепых в Российской Федерации. Очень любопытный документ. Удивительно, что страна вот только-только стала на ноги, и тут прописано очень какие-то, знаете, даже не стратегические вещи, а, ну, и они, конечно, есть, а напротив очень конкретные. Вот постановление наполнено конкретными вещами. Там сколько чего выпустить, каких товаров для того, чтобы дети могли обучаться. Какие меры медицинской поддержки нужно осуществлять, чтобы дети, которым это можно, можно было оказать медицинскую помощь тем, кому нельзя, но, тем не менее, как-то им оказать хотя бы абилитационную помощь. Тогда слова такого не было. Как организовать школы на новых началах и так далее, и так далее. Очень интересный документ времени. И вот Балкаев Алексей Матвеевич, он в эти полтора десятка лет, он вам, благодаря ему во многом вот это постановление номер 42 от 1954 года, оно действительно воплощается, да, не в полной мере. Тогда, наверное, трудно было сказать в Советском Союзе, что какой-то документ выполнялся в полной мере. Ну, здесь можно по-разному к этому относиться, но действительно, где-то было нехватка материальных ресурсов, где-то было просто заурядное головотяпство, где-то недоорганизованность или, напротив, заорганизованность. И тем не менее, вот Балкаеву удалось выстроить, ну, такую стройную систему отношений с органами власти и партийными, и советскими здесь, в Иркутске, и будучи уже человеком немолодым, но с большим опытом. Он вот планомерно этим занимался тем, что нужно было уже на новом качественном уровне организовать работу бывших учебно-производственных мастерских, они теперь стали называться учебно-производственное предприятие. В эти годы строится вот это предприятие, которое сейчас находится на улице рабочего штаба 36, да, именно при нем, именно он курировал этот вопрос, именно всероссийское общество, наше вот областное, а оно курировало строительство школы для слепых, которая находится на улице Нестерова, потому что и УПП, и школа построены не на деньги государства, а на деньги Всероссийского общества слепых. И вот таких проектов по Российской Федерации было 28. Вот сейчас это кажется таким, ну, даже неправдоподобным, что в течение 15 лет было построено 28 школ для слепых и слабовидящих, и именно на средства Всероссийского общества слепых. Вот, да, это говорит о рентабельности, о том, что общество жило не на деньги государства, оно на свои честно заработанные. И почему так было? А потому что вот Балкаев, он везде... У него такой есть рефрен, что надо было создавать рабочие места, надо было, чтобы люди слепые, они не болтались там, у угла у каждого не стояли, чтобы они не пьянствовали, они должны стоять у станка и работать, работать, работать. Да, можно по-разному к этому относиться, но это, еще раз говорю, наверное, труд, он действительно, это бесспорно, сделал человека человеком, я насчет обезьяны не знаю. А что человека сделал? А тем более для незрячего это не только источник дохода. Ведь многие говорят, что вот, ну, пенсии, да, с 54-го года стали выплачивать по инвалидности. Ну, вроде бы, какая тут работа? Нет, он говорил, что труд – это то, что делает действительно незрячего самостоятельным, нужным обществу, чтобы у него возникали, формировались широкие социальные мотивы. Ну, это действительно так. Это действительно так. И вон он как раз именно при нем заработало и предприятие, и школа. Переехала в новое здание, и в том здании, где она раньше была, открылась и, собственно говоря, вот эта библиотека, которая до сих пор является одной из крупнейших в системе общества слепых, и имеется в виду не только по фондам, но и по материальной базе, такие площади, ну, не каждый регион, да, большинство регионов не могут этим похвастаться, что мы имеем. И эта заслуга была в том числе и Балкаева, который создал команду. И так было до 1969 года, и вот затем он ушел действительно в заслуженный отдых. Но что значит на отдых? Вот он был везде в активе. В активе, в обществе слепых он был в президиуме, он руководил комиссией по трудовой реабилитации, он записал вот эти мемуары. Он был везде, где опыт пригодился, там он был. И так было до самой смерти в 1982 году.
Виктор Николаевич, мы сейчас говорили о том, что сохранились мемуары Алексея Матвеевича, и хотелось бы чуть-чуть заслушать какой-то интересный фрагмент. Вы могли бы вот предоставить нам этот фрагмент для того, чтобы наши слушатели тоже услышали голос этого великого человека, человека своего времени?
Да, конечно, такая возможность у нас, слава богу, есть. И я предлагаю послушать небольшой фрагментик там, где, ну, это было бы абсолютно справедливо в рамках нашей передачи услышать голос и услышать воспоминания Алексея Матвеевича, там, где он вспоминает, как вот они с инициативной группой создавали общество, губернское отделение общества слепых здесь, в Иркутске.
В 1924 году получаем мы журнал «Приложение к газете «Взаимопомощь». Это газета Коопинсоюза инвалидов, кооперации инвалидов при наркомсобесе РСФСР. И вот эта газета под влиянием действия, значит, согласилась отпечатать по Брайлю, ну, своего рода журнал небольшой. Он вдохновил нас на борьбу за создание общества слепых. И в 24-м году была создана инициативная группа, называлась, по организации Всероссийского, или тогда назывался губернского отдела Всероссийского общества слепых. Уже в 25-м году, 9 июня, произошло такое представительное собрание, на котором был учрежден вот этот самый губернский отдел Всероссийского общества слепых. После первого съезда, который, как вы знаете, Всероссийского общества слепых проходил с 6 по 11 апреля в Москве, в Иркутске, с 9 июня было учреждено вот это наше общество или наша организация. В 24-м году я был в составе инициативной группы и был заместителем Рыбалка. Председателем был этой инициативной группы Рыбалка. В 25-м году на первом собрании, значит, я был также избран в состав тогда правления губернского, в состав президиума был избран казначеем губернского отдела Всероссийского общества слепых. Ну, это представлялось нам тогда, что мы должны будем сами, значит, вести все дела, вплоть до бухгалтерского учета и всяких других работ, которые положены в организации, ну и там и секретари, и всякая всячина так.
Ну и в завершение нашей передачи хотелось бы сказать огромное спасибо вам, Виктор Николаевич, за интересную беседу. Мы могли бы беседовать бесконечно, но, к сожалению, формат передачи, он ограничен. Я надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча. Огромное спасибо хочется сказать нашим радиослушателям, которые провели с нами время. Надеюсь, что передача оказалась познавательной. Ну и хочется сказать до новых встреч.
Вы знаете, дорогие радиослушатели, наверное, может показаться, что, слушая биографии незрячих людей, ну, может сложиться такое представление, что, ну, это действительно касается небольшой группы людей, незрячих действительно, ну, это же их внутреннее дело. Да, вы, наверное, справедливо будете, но надо и другое помнить. А давайте вот отбросим, что этот человек был незряч. Вот просто он такой, как все, он зрячий. И то, что он, а он не один был, это была когорта этих людей, которые создавали вот этот самый новый мир, как они считали новый мир, исходили из самых лучших побуждений. Поэтому эти люди его создали так, как они представляли, как они смогли, и, наверное, вот это их подвижничество, оно вызывает не только сегодня уважение, но я думаю, что и мы можем на примере этих людей воспитывать и новое поколение. А то, что он был незрячим, так это действительно дело-то сороковое. Ну, так случилось, что незрячий, и действительно он сделал много для этого общества. Но в целом то, что он делал, это может вызывать только уважение. Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем, если передачи наши будут о незрячих людях, то здесь тот факт, что они незрячие, это не самое главное. А ведь главное тот след, который после себя оставит в жизни, оставляет человек в этой жизни.
Да, вы абсолютно правы. Большое вам спасибо.
Спасибо.
А мы продолжаем нашу радиопередачу. Дорогие друзья, приглашаем вас на уникальную экспозицию, приуроченную к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В нашей библиотеке вас ждет обширная коллекция книг о семье, охватывающая произведения разных жанров и направлений. Художественная литература – это прежде всего так называемые семейные саги, «Поющие в терновнике» Колин Маккаллоу, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Война и мир» Льва Толстого, «Тихий дон» Михаила Шолохова, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Московская сага» Василия Аксенова и другие книги. Погрузитесь в мир семейных отношений, найдите вдохновение в примерах любви, верности, взаимопонимания и самопожертвования. От классических романов до современных драм и комедий. Каждое произведение раскрывает уникальные аспекты семейной жизни. Научные издания исследуют семью как социологическое и психологическое явление. Из них вы узнаете о современных тенденциях, демографических изменениях, гендерном равенстве и социальной поддержке семей, и о многом другом. Большая книга семейной мудрости, психологии и психотерапии семьи, большая книга счастливой семьи, семья, где все счастливы, что делать если, и другие книги в различных форматах вы найдете на выставке. Дорогие радиослушатели, 16 июля в летнем читальном зале под открытым небом с книжкой на скамейке состоится день рисования на асфальте. В программе беседа о книге Василия Пантелеймоновича Стародумова «Сказки озера Байкал. Волшебство природы в каждой строке». Гости узнают о красоте природы Байкала через литературные произведения, а юные участники смогут выразить свое впечатление от литературы через творчество. Это яркое событие для всех любителей чтения и творчества. Присоединяйтесь, чтобы открыть мир сказок озера Байкал. Ждем вас 16 июля в 11 часов по адресу: город Иркутск, улица Степана Разина, дом 30. Наш телефон 217-063. Мы благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.
равных возможностей.